Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и о том, как в России не дали патриотам повеселиться на Масленицу. «24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, и многие в годовщину этого страшного дня делились в соцсетях своими воспоминаниями, переживаниями и тем, что они чувствуют по этому поводу 4 года спустя. Пока война не кончилась, не до эмоций», – пишет украинская правозащитница, глава Центра гражданских свобод Александра Матвейчук.
«Спрашивают, что я чувствую в годовщину полномасштабного вторжения, когда российские бомбы начали падать на мирные города, а колонны российских танков пошли на Киев. По правде говоря, ничего особенного. Еще один день войны, которая стала частью нашей жизни. Точнее, разрушила все, что мы называем нормальной жизнью. Возможно, когда Россия сдуется, как мыльный пузырь, и эта война наконец кончится, этот день приобретет для меня особенное эмоциональное звучание, а пока нет. Чтобы выстоять, нужно адаптироваться к новой нормальности. Хотя все, что мы переживаем, это далеко не норма».
С российской стороны, наоборот, звучали призывы не глушить в себе эмоции. Об этом пишет журналист Андрей Лошак.
4 года длится война. Слова давно уже закончились, но эмоции остаются. Если они пропадут, это будет мое личное поражение от Путина. Ужасаться, сострадать, помнить, не прятаться хотя бы внутри себя. Мне кажется, это важно. Война – чудовищная катастрофа. Нельзя ей не мучиться, тем более, если она ведется твоей родиной и от имени твоего народа.
«Война обнажила репрессивную суть путинского режима», говорит журналист Сергей Асланян на канале «Ходорковский лайв».
4 года войны они показали, что Россия всегда такая, она в веках, она нападает, она воюет, она живет ради войны. Мирно жить она не в состоянии, потому что, ну, собственно, не получается у этой страны мирная жизнь. Всегда хочется, как Путин называл это, движухой. Нет, всегда очень хочется, не делая ничего, учить всех, взяв себя за точку отсчета. Ну, знаете, мы, между прочим, русские, с нами тут, если что, на минуточку, Бог, ну, так мы вам сейчас продиктуем нашу волю. Так вы лучше экономическое состязание у нас выиграете. Пошейте приличные штаны, сделайте хорошую колбасу, научитесь, как сверхдержава, делать автомобили, а не «Жигули», и тогда, может быть, вы действительно чем-то это подтвердите. Нет, мы лучше вас разбомбим. Нам так проще, нам так привычней. И, в конце концов, уж что-что, а Советский Союз всегда прекрасно строил лучшие в мире концлагеря. Даже немцы приезжали учиться перед тем, как сделать свою фашистскую Германию именно у ГУЛАГа, а никак не наоборот.
О том, почему россияне не смогли ничего сделать, чтобы войны не случилось, размышляет российская правозащитница Анна Каретникова.
«Каждый день, утром перед работой или вечером, удивившись новостям, я задаю себе вопрос, что мы сделали не так? Возможно ли было сделать больше, чтобы Путин ушел, чтобы не смогло случиться войны? А многие люди задают вопрос, за что с нами, россиянами, так несправедливо поступают? Уехавшие говорят, шпыняют по паспорту. Оставшиеся говорят, требуют Путина свергнуть, а это невозможно. Я не знаю, было ли возможно когда-нибудь, но раньше точно было более возможно, чем сейчас. И что, очень все старались, что ли? Я не говорю о тех, кто старался, им хвала и респект. Но я помню эти пикеты, митинги в Москве. Сколько человек пришло? Опять 50? Ух ты, 100! Ну, это победа. Когда пишут, за что со мной так? Я ведь писал в интернете, что я за мир. За что меня так? Я ведь всегда слушал эхо Москвы. За что меня так? Я просто занимался кино, историей, физикой, антропологией. Хочется спросить, а вы были уверены, что этого достаточно? Быть может, надо еще что-то было сделать? Лично я задаю себе этот вопрос каждый день. Но я вижу мало аналогичных размышлений в сети по этому поводу. Куда меньше, чем споров между уехавшими и оставшимися».
Один из возможных ответов на вопрос, как российское общество это допустило, предлагает экономист Константин Сонин на канале The New Times.
Вообще, надо понимать, что армия, которую Путин держит и кормит, чтобы воевать с россиянами, она больше по размеру. Конечно, он не бомбит, не сбрасывает бомбы на российские города, как он сбрасывает на украинские города. Но количество людей физически, вот занимающихся защитой Путина и путинского режима, от россиян это больше, чем группировка российских солдат в Украине. Вот количество ФСБшников, Росгвардии, всех этих служб. Десятки тысяч людей вышли протестовать против войны. Десятки тысяч людей подписали разного рода открытые письма. Но куча людей сразу стали арестовывать. Средства массовой информации мгновенно закрыли. Я тоже был в Москве, я оставался, я ходил на «Дождь» и на «Эхо Москвы», но это все закрыли. Путин сдержал протесты против войны. И война, я уверен, никогда не была популярна, никогда не получила бы одобрения большинства очень жестокими мерами. Президент Зеленский и украинцы, они перенесли кошмарные сложности и опасности, и я не сравниваю их с русским опытом, но они всю жизнь прожили в демократической стране. Президент Зеленский родился в СССР, но большую часть жизни он прожил в демократической стране. Как бы протестовать в такой стране, как Россия сейчас... Почему в гитлеровской Германии не протестовали? Почему в СССР украинские националисты не протестовали? Потому что те, кто протестовал, садились в тюрьму. Те, кто протестовал, оказывались в лагерях. То же самое в России.
За время войны мы узнали, кто есть кто, пишет российский журналист Сергей Ерженков.
Эти 4 года принесли столько боли, горя и утрат, что их хватило бы на несколько жизней. Они переломали судьбы, обнажили наши слабости и страхи. Но вместе с тем война явила нам живые примеры стойкости и мужества. Война делает все резче. Она увеличивает контрасты, ускоряет ход времени. За день проживаешь десятилетия, за год целую судьбу. Урок войны не в исторических итогах, а в утрате иллюзий. В понимании, что ценность имеют не громкие слова, пусть и созвучные твои идеалам и установкам, а прежде всего поступки. Не риторика, а способность выдержать давление и не распасться. И, может быть, именно в этом еще один горький урок войны, в том, что сквозь страдания проступает подлинное, и становится видно, кто есть кто. Война учит ценить не абстрактную жизнь, а конкретных людей, которые идут рядом и не отводят глаз».
Наряду с этим российское общество за время войны подошло вплотную к моральной катастрофе. Ценность человеческой жизни резко упала, а слово «закон» перестало что-либо значить, говорит на своем канале журналист Дмитрий Колесев.
Практически до нуля снизился авторитет закона. И раньше-то в России отношение к закону было лукавым. Во многом оно определялось поговоркой «закон, что дышло, как повернешь, так и вышло». Ну, россияне привыкли, что власть веками использует законы так, как ей власти выгодно. Но война против Украины вывела этот цинизм на совершенно новый уровень. Десятки тысяч заключенных преступников, реальных преступников, неполитических уголовников, были освобождены от отбывания сроков за самые тяжкие преступления, получили в руки оружие и отправились убивать. А потом многие из них вернулись в мирную жизнь, отправились рассказывать про свои «подвиги» в кавычках детям и поселились рядом со своими жертвами. Но это еще можно было бы как-то объяснить историческими прецедентами, ведь штрафбаты все-таки не изобретение России. Но абсолютным издевательством над законом и здравым смыслом стало то, что совершивший почти любое преступление легально получил возможность не отбывать наказание, а тут же отправиться воевать, даже без какого-либо суда и следствия. Само понятие преступления размылось. Вчерашние убийцы, грабители, насильники, торговцы наркотиками вдруг стали называться героями, звенеть медалями и требовать к себе соответствующего отношения. Жертвы этих преступников и родственники этих жертв вынуждены в ужасе молчать. Если кто-то из них когда-то и верил в силу закона, то теперь эта вера должна быть разрушена навсегда.
Многие россияне искренне верят пропаганде и считают войну оправданной, но в то же время российское государство не решается на массовую мобилизацию, и это показывает, насколько Украина на самом деле сильнее, пишет украинский журналист Павел Казарин.
Российское население поддерживает войну, говорит, что она идет стране на пользу, что ситуация на фронте развивается в интересах России. И в том же опросе выступает за скорейшее ее завершение. Что выглядит достаточно рельефно на фоне Украины, граждане которой живут в условиях ракетных ударов и призывной кампании, но при этом готовы терпеть войну столько, сколько нужно, и не готовы соглашаться на невыгодные сценарии мира. И все это происходит в ситуации, когда российская пропаганда много лет рассказывает своим гражданам об украинской угрозе, о печенегах и половцах, Ленине и австро-венгерском генштабе, о кровавых происках, мировых закулисах, войне с НАТО и осажденной крепости. И несмотря на это, ей приходится молчать о мобилизации, покупать себе солдат и создавать заповедник мирного времени в собственном тылу. Мы можем долго и по делу критиковать процесс мобилизации в нашей стране, но именно благодаря мобилизации мы держим фронт уже 4 года. А Москва не решилась продлить ее дольше, чем на один месяц. Война стала для Украины главным событием ее новейшей истории, а Россия из-за страха перед последствиями делает все, чтобы ее население войну не заметило. Если Украина не может позволить себе воевать руками наемников из-за дефицита денег, то Россия обречена воевать руками наемников из-за дефицита граждан. Иногда то, что мы считаем свидетельством нашей слабости, на самом деле является доказательством нашей силы.
О возможных сценариях продолжения войны рассуждает политолог Александр Морозов на канале Катрикадзе и Дзитко.
Понятно, что у войны есть как бы три сценария. Один сценарий – это ее резкая эскалация. И отсюда многочисленные разговоры о том, будет ли мобилизация, может ли Путин просто переломить за счет там, какой-то мобилизации эту войну. Плюс к этим разговорам про эскалацию приплюсовывается, а не развяжет ли Путин какое-то второе там, нападение, там, не знаю, на Шпицберген или на Нарву и так далее. Это эскалация. Второй сценарий – это переход к войне низкой интенсивности. Он довольно вероятен, потому что война рутинизируется. И, в общем, как бы, если существует паритет, то понятно, что Кремль может перейти к войне низкой интенсивности. Она будет длиться, скажем, 15 лет. То есть соглашение не подписывается, но при этом на линии фронта не происходит наступательных действий. И при этом, скажем, обстрелы сокращаются по гражданским объектам с ежедневных до как бы еженедельных, раз в неделю. И третий сценарий войны – прекращение огня. Но прекращение огня, к сожалению, вот 25-й год показал, что этот сценарий как бы надо рассматривать как наименее вероятный.
Некоторые комментаторы считают, что Россия уже потерпела поражение. Например, публицист Игорь Эйдман.
Главный итог войны для России – полный провал. Провал на фронте, война в тупике, и нет никаких надежд на победу в обозримом будущем. Дипломатический провал. Теперь всем ясно, что Трамп не сможет принудить Украину к капитуляции, а европейцы не перестанут ее поддерживать. Экономический провал. Рекордный дефицит федерального и регионального бюджета, падение нефтегазовых доходов вдвое, рецессия, перспектива гиперинфляции. Провал набора на контракт. В последние месяцы впервые началось сокращение численности оккупационной армии, потому что ее потери превышают поступление нового пушечного мяса, несмотря на повышение выплат за контракт. Маятник войны в последние 2 года, казалось бы, качнулся в пользу России, но теперь остановился и пошел в другую, украинскую сторону. Война закончится в ее пользу. Украина не проиграла, значит, она победит. Россия не смогла добиться победы, значит, она потерпит поражение. Россия зациклена на религии победы, на победобесии. Отсутствие победы в Украине деморализует агрессора, приведет его к расколу и поражению.
При этом, хотя на фронте Украина в последнее время продвигается, характер войны от этого пока не изменился, отмечает израильский военный аналитик Сергей Услендер.
Война обрела такой позиционный характер с медленным продвижением и медленным прогрызанием украинской обороны, с таким ее постоянным продавливанием. Даже придумали вот эту тактику с просачиванием. Эта тактика в мире не новая, да, инфильтрации и просачивания. Но сам факт, что в войне такой интенсивности начала активно применяться, говорит о том, что другие методы и возможности были полностью сведены к нулю. Огромное значение стали играть дроны. Вот украинцы, испытывая дичайший дефицит личного состава, у них вот сейчас на фронте находится порядка 100 тысяч человек на передовых линиях. Соответственно, таким количеством линию фронта, которая больше 1000 километров, ну, невозможно удержать, в принципе, никак. Соответственно, они начали создавать так называемые килл-зоны на особо опасных направлениях. Это зона, которая, грубо, вот от позиции дроноводов 20 километров, это зона сплошного поражения дронами. Пехота, техника, все поражается, и поэтому, ну, россияне, соответственно, это дело активно косплеили и так далее. В общем, короче говоря, дроны в этой войне обрели вдруг характер такого чудо-оружия. Средство поражения – это дроны, средство разведки – это дроны, средство логистики – это дроны.
В нынешних условиях остается уповать только на то, что Путин будет ошибаться, пишет оппозиционер Леонид Волков.
Война на истощение – это не про то, кто выиграет. Ее нельзя выиграть. Война на истощение – это про то, кто первый проиграет. Кто надорвется, кто не вывезет. Россия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя потерпели в Первой мировой поражение, хотя никто не захватывал Петроград, Берлин, Вену и Константинополь. Просто не справились, сломались. Сложность войны в 20 веке, сложность управления экономикой, сложность принятия решений оказались не под силу политическим системам, где все упиралось в решение одного человека. Та Великая война закончилась по большому счету тем, что демократии победили, а диктатуры проиграли. Просто потому, что демократии были более гибкими, и у них лучше получалось вывозить неимоверные тяготы затяжных войн. Меняться, перестраиваться, изобретать. Путинский режим – запредельно персоналистская диктатура, где все сколько-то важные решения упираются в согласование с одним человеком. Да будь он хоть семи пядей во лбу, а он далеко не семи пядей во лбу, он делал, делает и будет делать ошибки, одна из которых обязательно окажется фатальной. Но для того, чтобы этих ошибок было больше, надо ставить перед этим человеком, перед Владимиром Путиным, проблемы.
«Если эту войну не остановить, она может перерасти в Третью мировую», говорит украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулгрэм.
Через 4 года после того, как произошел массированный удар России по Украине, началась вот эта вот долгосрочная война, я продолжаю считать, что это некий выстрел из стартового пистолета, который действительно может привести к совершенно непредвиденным, непредсказуемым последствиям в виде глобального конфликта. Кстати, об этом же говорю не только я, об этом теперь говорит и Дональд Трамп, который все время утверждает, что он предотвратил Третью мировую войну, когда начал урегулирование процесса войны между Россией и Украиной. Но на самом деле ведь урегулирования нет, а значит опасность сохраняется. Все видят, что можно нарушать международное право и воевать сколько угодно долго. Все видят, что западные санкции не действуют так, как хотел бы Запад, что они не приводят к немедленному прекращению войны. Все видят, что Китайская Народная Республика имеет потенциал поддержки своих союзников, а Россия на этот потенциал может рассчитывать, и Иран на этот потенциал может рассчитывать. Вот как раз незадолго до нашей беседы я как раз комментировал факт поставки систем противовоздушной обороны из России в Иран. То есть Россия находит возможность поставлять систему противовоздушной обороны для своих союзников, а Соединенные Штаты, наоборот, сдерживают такие поставки для Украины. И опять-таки за всем этим стоит Китай, потому что если бы Китай не покупал российскую и иранскую нефть, у России не было бы возможности производить систему противовоздушной обороны, а у Ирана не было бы возможности их покупать. И вот все эти факторы, они во многом предопределяют дальнейшее развитие подобных процессов.
Возможно, что-то подобное имел в виду и президент Украины Владимир Зеленский, когда на днях заявил, что Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. Вопрос лишь в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить. Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизни, которые люди выбрали для себя сами, сказал Зеленский. Украина платит наивысшую цену за то, чтобы этого не происходило, пишет политолог Владимир Пастухов.
К исходу 4-го года войны люди все более отчетливо стали делиться на тех, для кого главная ценность – свобода, и тех, для кого главная ценность – жизнь. К сожалению, на войне одно несовместимо с другим. Кто-то готов за независимость отдать жизнь, а кто-то нет. Кто-то сдает Париж, чтобы сохранить город для будущих поколений, а кто-то оставляет врагу выжженную пустыню. И каждый по-своему прав. Проблемка только в том, что если бы все сдавали свои города, то Париж так бы и не стал свободным. Чтобы Париж жил, кто-то должен сжечь свою землю и умереть на ней. Такая вот страшная диалектика.
Единственный способ завершить эту войну – это разгромить Россию, комментирует оппозиционер Гарри Каспаров на канале «Форум Свободной России».
Если мы чего-то, как говорится, вот могли выучить за 4 года, мы, кто не страдает, как Украина, каждый день, каждый час, буквально каждую минуту от постоянных преступлений, которые там творят российские войска и на поле боя, так и, в общем-то, и на удалении, потому что любимое занятие – хоть все-таки отыгрываться за свои неудачи на фронте, на мирном населении. Так вот, главный урок – это то, что война сама не заканчивается, что благие пожелания войну не заканчивают, что вот эти вот размусоливания, ну, знаете, да, мы тут вот сейчас найдем, да, нет, не найдете. Агрессор останавливается силой, и никакого другого варианта нету. И мир был спасен от Третьей мировой войны, потому что Советскому Союзу, как главной агрессивной силе в тот момент, после 1945 году, стало ясно, что напротив стоит Америка. И никаких вариантов нету. Да, можно, конечно, было развязать большую войну, но в этой войне перевес был не на стороне Советского Союза. И советские вожди это понимали. Там Сталин, может, какие-то иллюзии питал, но, блин, тоже понимал. Пытался взять западный Берлин. И, но понял, что с Трумэном лучше не связываться. Тот уже бросал 2 атомные бомбы. Мог бы еще бросить. Вот как бы это ни звучало, это, понимаете, трагически. Вот мне говорят, ну вот как, но все-таки мы же должны найти способ. Нет, не должны найти способ. Раковую опухоль надо вырезать. Никаких вот этих размусоливаний про белые ленточки, про ненасильственное сопротивление. Все, вот доигрались. Потому что было ясно, что этот режим как бы по-другому жить не может. Если были какие-то у кого-то иллюзии, 2014 год он мог завершить.
Главное все же как-то пережить все это, подытоживает блогер и просветитель Илья Файбисович.
Я знаю, что нет никаких усредненных украинцев, что кто-то обожает Зеленского, а кто-то ненавидит, что кто-то уехал, а кто-то остался, что есть многое, что вас разделяет, и что вам бывает сложно говорить друг с другом. Но мое восхищение силой вашего индивидуального и общего духа и просто силой растет с каждым днем. Я не верю в Бога и поэтому не молюсь, а просто желаю, чтобы хотя бы закончились убийства и вы могли вернуться к жизни. Я не верю в хоть сколько-нибудь немрачные перспективы России, но желаю живущим там хорошим людям сохранить себя.
И мы к этим пожеланиям присоединяемся. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Настоящее время на Радио Свобода.
Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Довольно странно выглядело в этом году празднование в России Масленицы на фоне четырехлетия войны. Но сплачиваться в порыве патриотизма, как выяснилось теперь, тоже позволено не всем. В Подмосковье ОМОН разогнал желающих повеселиться на Масленицу, и многие из них этому были не рады. Например, Z-блогер Александр Храмов.
Полное ощущение, что мы уже живем в антиутопии. ОМОН в подмосковном лесу отлавливает людей в русских народных костюмах за то, что они хотят отпраздновать Масленицу. Какой-то сюр, абсурд, позор. Еще раз подчеркну, это мероприятие вообще не имело какого-либо политического подтекста. В списке правил, помимо запрета на алкоголь, чуть ли не первым пунктом стоял запрет на политические лозунги. И в 2025 году, когда я на Бакшевскую Масленицу приезжал, там никакой политикой не пахло от слова совсем. Люди просто пришли повеселиться. Такая косплей-вечеринка в русском стиле с частушками, гармошками и блинами. И никакого неоязычества там не было, никаких доброславов с их кумирами. На поляне тусила обычная московская интеллигенция и фестивальная публика, многие с маленькими детьми. Хотя даже если бы и были там сплошные неоязычники, то что им, нельзя свои мероприятия организовывать, что ли? А почему тогда мусульманам их празднества разрешены? Я когда вернулся в прошлом году с Бакшевской Масленицы, написал, раз политика в Российской Федерации запрещена, давайте тогда будем заниматься культурным строительством, отращиванием горизонтальных связей. Но теперь даже подобная активность блокируется. Грубо, бесцеремонно, с помощью ОМОНовских дубинок. Больше трех не собираться. Становится страшненько, когда думаешь, что всего за год система дошла до этой точки, когда нельзя вообще ничего, и останавливаться не собирается. Зато теперь понятно, почему музей ГУЛАГа закрыли. Действительно, зачем теперь этот музей? Скоро сами все своими глазами увидим. На практике, в реальной жизни.
Что такое эта Масленица, уточняет на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Бакшевская Масленица – ежегодный неформальный праздник, который организовали члены клуба любителей отечественной истории «Рождественка на Масленицу». Событие названо в честь Михаила Бакшевского, токаря московского инструментального завода «Калибр», участника общественных работ по реставрации усадеб, монастырей и храмов, который организовал первое народное празднование в середине 80-х годов. На Бакшевской Масленице собирались историки, спортивные туристы и реставраторы. На празднике сжигали чучело зимы и бралась штурмом Снежная крепость. 1985 года это событие отмечалось ежегодно. При этом надо сказать, что по моей информации, по крайней мере, все организаторы этой Масленицы – это суперзетники вообще. Ну, то есть, что, почему это произошло? Такая загадка дыры.
Постом Храмова поделились многие патриотичные и националистические каналы в Телеграме. Как может быть, чтобы русские люди у себя на родине не могли отпраздновать Масленицу, возмущались они? Все закономерно, комментирует собиратель Z-творчества писатель Иван Филиппов.
Я читаю и думаю, друг, я и мои друзья много лет выходили на акции протеста и требовали ответственности власти. Свободных выборов, как возможность эту ответственность и сменяемость гарантировать. Кого-то из нас били дубинками именно за то, что они не хотели жить в ГУЛАГе. Арестовывали, преследовали, ломали судьбы тем, кто ходил наблюдателями на выборы. А вы арестом и дубинком аплодировали, потому что вам казалось, что эта крепкая рука бьет врагов Родины. А теперь вдруг вы оказываетесь на нашем месте, и уже, к сожалению, поздно. Потому что даже в лесу нельзя собираться без ОМОНа. Потому что никаких больше инструментов повлиять на эту власть у вас нет. И ничего, кроме грусти, такое положение дел не вызывает. Никакого даже злорадства. Даже мы же вас предупреждали, говорить как-то не хочется. Просто зафиксировать момент и смотреть, чего дальше будет.
Осталось всего ничего – догадаться, откуда исходят все эти запреты, иронизирует на своем канале публицист Иван Яковина.
И, как видите, ватники медленно, вот через такие истории, с большим трудом, но все-таки начинают понимать, что начальство их, собственно, относится к ним как к говну, что их жизни, их права, их интересы вообще ничего не стоят, и за пределами фронта они вообще никому не нужны. Государство их тупо там на этом фронте утилизирует. Кому-то это приходит понимание через цензуру, кто-то доходит до этой мысли через отключение телеграмма, у кого-то наводит на правильные мысли участие в мясных штурмах, а кто-то, вот видите, через наблюдение за экономикой и фактический запрет масленицы тоже на кого-то действует. Но так смотрю, я за этим наблюдаю, и мне кажется, вот это ватное прозрение постепенно становится новым трендом. Пока его, конечно, очень мало, и далеко не все способны сделать ключевой шаг, то есть связать окружающий их трэш, беспредел и беззаконие с режимом и с Путиным. То есть все жалуются на то, что все плохо, но связать это с Путиным далеко не каждый может. Но все равно движение в этом направлении мы уже видим.
Но вместо того, чтобы возмущаться Путиным, любители «Масленицы» излили свой гнев на движение 40-40, по доносу которых и отменили фестиваль. До размышлений, кому выгодно государство, где все держится на страхе и доносах, дойдет, видимо, еще не скоро. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!